Лекция будет называться «Враг мой». Все видели фильм «Враг мой»? Что ж такое? Ну, посмотрите, хороший фильм. Правда, весь он лживый, но очень хорошо снятый. А ситуация такая. Космические войны, вот оно человечество, вот эти рептилии. Руки, ноги, как человек, только все в чешуе. Вот. И они, естественно, однополые, да, ну, драки их так называют. И вот там за сферы влияния драки, конечно, и драки, и, конечно, рептилии хорошие, а человечество плохое. И показывают, вот они, человечество грабит какие-то планеты, полезные ископаемые добывает, берет в плен этих самых рептилий, ну, которые на людей похожи, и бичами расстреливает их, ну, в общем, это, ну, готовит нас, готовит к этому делу, вот. Ну и в результате там это двое попадают на одну планету, вот он, человек, и вот этот вот драк, и они там мирятся, вот, и все хорошо. И люди показаны как более такие, вернее, менее продвинутые, чем высокоорганизованные, структурированные, у них преемственность, каждый там маленькую Библию, там Талмуд носит на это, именно Талмуд почему-то, да. Вот. И они вроде бы даже за мир, понимаете? Вот только люди что-то вот все им не имется. И вопрос в том, если мы сейчас возьмем какие-то возвышенные философии, которые нам предлагают как возвышенные, организованные религии, которые предлагают нам там прощение, да? Я хочу сказать, что прощение как такового вот просто так простить нельзя. Не получится, не получится. Возьмем Библию. Господь предлагает сражаться. Господь предлагает сражаться. Возьмем Бхагавад-гиту, Господь предлагает сражаться. Возьмем Коран, Господь предлагает сражаться. И вот две лекции назад была лекция, называлась «Чисто английское убийство». Помните, да? «Чисто английское убийство». Бывает английское убийство, а бывает ведическое убийство. И ты должен сражаться. И ты должен сражаться двумя способами. Но ты должен убить. Враг должен быть убит. Вот тогда он прощен. Прощение без этого. То есть ты либо его перевоспитываешь, убиваешь в нем врага, превращаясь себе в друга. И не обязательно превращаешь себе его в друга. Ты можешь просто сделать, что он, ну да, извините, я понял, он стал другим человеком. Ты убил уже то существо в нем. Такое убийство. Не умеешь этого сделать, значит, должен убить. Давайте глубже пойдем. Кого надо просто убивать? То есть, смотрите, это даже не за... И кто-то может меня так понять. Если я такой возвышенный, если такой святой, я их всех переделаю. Если не сильно святой, значит, беру ружье и убиваю. Нет. Нет. Просто есть категории, которых надо физически уничтожать. Я не побоюсь этого слова. Физически уничтожать, не перевоспитывать, которые не перевоспитываются. А есть категории лиц, которых надо убивать ведически. Кстати, если мы возьмем Веды, потому что там не было убийства, ну, лишением физического тела, ты сколько хочешь. А Бог этого не делал, ты сколько хочешь. Цари ведические этого не делали, библейские, да сколько хочешь, уничтожали, и некоторых не просто уничтожали, до колена там, до всех вырезали. Вот. И это возвышенные цари какие, Давида возьмите там, да, Давида, ну ладно, кто-то скажет, Давид это там книга зверя, все такое, ну возьмите Шримад-Бхагава там, все такое есть, все такое есть. А давайте посмотрим. А что же, и я хочу напомнить, что всякое живое существо, которое есть, вот душа бывает обусловленная, бывает вечно обусловленная душа, слышали такое, да? Вот это те, которые вампиры, которые не перевоспитываются, их надо убивать, они там перерождаются, и снова щука, чтоб карась не дремал, называется. А есть такие... Вот у меня кровь красная, да, вот красная у меня кровь, трехвалентное железо вот тут гуляет. Есть рептилии, вот когда изображают вот этих, у них зеленая кровь. Видели в фильмах ужасов, да, это тоже не зря сделано. Есть двухвалентное железо, да, типа растения. Вот это, знаете, как это слово-то, показательно. Обычные божьи существа, они... Здравствуйте. Да, кино тут снимается, да, здравствуйте. Да. Да проходите. А, вот там вот, где это... До сторожки налево. Да, ну, у вас тоже спросили. Да. Так, на самом интересном, да, о чем я говорил? Да, двухвалентные, то есть троичные, есть двоичные. Вот двоичные, для них добро и зло. Что такое добро и зло? Это мне нравится, это мне не подходит. Не подходит, значит уничтожать. И вот это чисто английское убийство. Что такое двоичное? Это душа и тело. Троичное. Душа, тело и дух. Дух есть везде, параматма есть везде. Но там у этих демонюк, скажем, оно слабо выряженное, оно просто поддерживает вот это вот гомеостаз, или как это называется, но не дает им задание там что-то такое вот это делать. И все. Так вот, давайте посмотрим, что насчет убийства. А насчет врагов. Потому что сплошь и рядом, возьмите вы буддизм, возьмите вайшнавизм, возьмите христианство, но с поправочкой, организованное христианство, организованный буддизм, организованный там все такое, там что там говорят, там надо прощать, щеку подставлять, другой глаз подставлять, последнюю рубашку снимать, а снял последнюю, сними там и еще одну такую, да, кому, ну на кого это? И, а вы знаете, вот есть такие пословицы, там, кто с мечом придет, от меча и погибнет. Вот нет пословицы, кто с мечом к нам придет, дадим ему пряник. Вот, ну нету такого, да? Вот как-то странно, да? А давайте послушаем других людей. Ну, если мы копнем в эти же религии, там говорится, убийство должно быть, возмездие должно быть. Если возмездия нету, то зло разрастается, как плесень, и потом добра просто не остается. Потому что добро это и есть структуризация мира, добро это и есть каждому свое, а не лезть куда попало. Добро это процветание всех, а не некоторых. Вот что такое добро. Добро это не за счет кого-то, а и так хорошо, каждый является полноценным, ему все хватает. Не надо никого грабить, потому что никто не хочет быть плохим. А давайте вот без религии возьмем... вот этих всяких там Шекспиров, всяких там Аристотелей и прочих, я не буду называть очень великие, значит, эти. Смотрите, что они говорят. Если все перечислять, мне просто надо закрывать лекцию и только перечислять. Оказывается, все великие люди говорят, враг должен быть. Если у тебя нету врага, ты вообще никто. По-другому говорится, что вот пословицы такие, вы думаете, пословицы, они такие? Вот, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Знаете, когда ты богатый, у тебя одни друзья, когда ты... Скажи мне, кто твой враг, я скажу, кто ты. По врагу определяется, кто ты. Потому что если нет врагов, а много друзей, ты еще никто. Ты просто ходишь в сауну, ешь одни конфеты, смотришь одни боевики и так далее по предпочтениям. А ты переделываешь мир. Это кому-то должно быть не понравится. И горе вам, если все будут о вас говорить хорошо. Слышали такое, да? Так что если у вас нету врага, значит вы вот никто. Давайте вот что говорят умные люди. Ну, люди, которые оставили себе след, которых... Ну, невозможно не уважать. Честный человек с тем и живет, чтобы иметь врагов. Умный многому сумеет научиться у врага. А есть люди хвастаются, представляете, а у меня врагов нет, я со всеми дружу, я такой весь такой толерантный. Чему нас и учат этой толерантности? Вот. Прощайте, знаете, у кого нету врагов? У овец в загоне. Их там защищают, но они овцы, понимаете? Если ты хочешь быть личностью, просто самостоятельно, хоть что-то в этом мире делать, у тебя должны быть враги. Для опоздавших называется лекция «Враг мой». Так что если у вас есть враги, я вас поздравляю. Вот если нет, мои соболезнования. Прощайте врагов ваших, но не забывайте их имена. Противник, скрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить. Мужчины всегда думают, что будут безжалостны к своим врагам, но когда доходит до дела, оказывается, что истинно дурные люди так же редки, как истинно хорошие. Длинные, я хотел вообще повычеркивать все эти длинные, придется мне комментировать. Понимаете, когда вы это вы настоящий, это сразу видно. Когда ты никто, ты непонятно кто. У тебя нет ни настоящих друзей, ни настоящих врагов. Когда ты начинаешь что-то менять в мире, у тебя появляются настоящие люди, которые друзья, на которых ты можешь опереться, и настоящие враги, которые целью жизни ставят, чтобы тебя уничтожить и истребить. Они тебя не истребят, но они тебя заточат, зашлифуют под твою кармическую там, или духовную какую-то задачу, что ты будешь как клинок, как меч. Если не будет врагов, ты будешь такой, ну как меч, тупой, ты ничего не сделаешь. Именно они вскрывают все твои недостатки, именно они тебя на твою стезю и направляют. Не друзья. Нет, друзья это так, отдохнуть, чтобы не скучно было, да? Враги великого художника обретаются среди художников, а не среди рядовой публики. Это понятно, да? Враги бизнесмена – бизнесмены, враги художника – художники. Вот, то есть оттачивать мастерство. Ежели не желаете нажить себе врагов, то старайтесь не высказывать над людьми своего превосходства. Это, знаете, такое... более к обывателям, потому что если ты действительно будешь что-то делать в этом жизни, я хочу напомнить людям, что, ну, людям, вообще всем, себе, что есть две функции у человека, это выживать и жить. Выживать это означает нравиться людям, нравиться, это выживать. А изменять что-то вокруг, это значит жить, влиять на окружающую среду. То есть или хамелеон, нравится. Вот зеленый цвет, я тоже зеленый. Сегодня все такие шапочки носят, и я такие шапочки. Вот. Это выживать. Но это не означает жить. Животное может себе позволить выживать и будет счастлив. Человек не будет счастлив, если он будет только выживать. Маленьких врагов не бывает. То есть, если маленький, не враг. Если вы хотите возвыситься, наживите себе врагов. По-другому не будет. Не хвались суждением друзей. Истинно то свидетельство, которое произносится враждебным голосом. На прошлом занятии кто-то тут, не помню, сказал, что... А вот Сталин такой тиран. А знаете, кто его прославил больше всего, Сталина? Черчилль. Враг его номер один. Враг его номер... Не друзья прославили. Христа кто прославили? Вот поют ему там это, Христа больше всего прославили сатанисты. Сатанисты это самое жесткое свидетельство. Каждый год собираются все, абсолютно все лидеры, президенты стран на реке Русской в Америке. Плотик, чучело Христа сжигают, они все в маске, кричат «Гори распятый!». Все президенты крупнейших корпораций. Сейчас сатанизм.
Есть видео. А? Есть видео там.
Да, подойдете, я вам скажу. Каждый год. В Украине храм, сатанинский храм, который вся наша олигархия туда, олигархия ходит, все наше правительство, начиная с Кравчука. Заходят в храм, они вытирают ноги об изображении, не изображение, а это, ну, буквами там Иисус Христос написано. Вот, сатанинский храм, то есть это орден святого Станислава. Ты в нашу раду не войдешь, если ты не член этого ордена. Почему? Вот это самое серьезное свидетельство, что он им не нравится. Он им не нравится. И так далее. Если кто-то, чтоб ты ему не нравился, если ты всем нравишься, да ты никто, значит. Ты никто. Ты ничего не меняешь в этом мире, то есть ты мертв. Ну, извините. Суждение нас так... Доказательство истинной любви. Ну, знаете, кто-то скажет, расстроится, о, обо мне там никто ничего. Ну, а тебе может зять сказать, теща сказать что-то не так. Понимаете, это не обязательно. Пускай вас не смущает масштаб, калибр вот этого. Но вы должны менять соседей и все такое. Ближайшее окружение. Ну, например, я вот похвастаюсь. Однажды ехал в этом, у нас была, ну, в общем, там ездят только троллейбусы. Туда маршрутки не заглядывают. Мы заехали, зашло два парня и начали петь. Трезвые петь, и все вот так, знаете, когда трезвый или пьяный человек начинает вот хамить, как-то люди вот так вот голову раз в плечи, потому что никто не хочет влазить. Да, потому что, ну, молодой, здоровый, что у него на уме, да. Он ничего не знает, а у меня вот это, как один говорит, я свое лицо берегу, потому что я им работаю. Вот. Один браво мне так рассказал. И поэтому я осторожен. А я подошел, это, я так возмутился и сказал, обнял их двоих вот так вот за шею сзади и сказал, а мне не нравится. А что мы плохо поем, я говорю, может и хорошо, но мне не нравится. И все, и знаете, замолчали. Вот должен каждый как-то вот поступать, понимаете? Это называется влиять на мир. Потому что если мы голову в плечи все будем, зло будет разрастаться. Зло будет разрастаться. Мы боимся. Зло на этом... То есть мы не воины. Я не говорю это для мужчин, хотя тут мужчин, я смотрю, больше, да? Женщин меньше. Но женщины тоже. Да сейчас мне обидно, иногда женщины больше, чем мужчины делают. Мужчины такие, они благородные. Я знаете, что хочу сказать? Это касается тоже мужчин и женщин. И если ты будешь толерантен к врагу, к любому врагу, как-то, который касается твоей семьи, твоей страны, тебя лично, твоей жены, к твоим детям, ты думаешь, гнев останется вот такой, я прощаю, ну, наверное, у меня такая карма. 100% этот гнев обрушится на плечи, на головы твоих родных. Все мы, когда в своей семье возверяемся на кого-то, даже на кошку, которая не там мимо прошла, да, а я тут вот шел, это гнев, который ты должен был излить туда. Он никуда не девается. Понимаете? Гнев никто не может удержать. Но мы его реализуем здесь. Мы бьем своих. Мы убиваем своих. Своих детей, своих жен. Жены своих мужей. Почему? Потому что там они не сказали то, что хотели сказать. Вот это вот правило. Это вот закон. А вот теперь посчитайте. И самые такие скандальные в семье, какие они хорошие там на работе, какие они вот там, только у меня муж там идиот. Они на нем просто пар спускают, или там жена, или муж на жене, или это какая разница. Да. А потом мы учим семинары о восстановлении семейных отношений, как мне там с моими там детьми, как дети, как с родителями. Если ты вот воин, а ты должен быть воин. Вы знаете, что вот возьмем Священное Писание от Шримад Бхагаватам, возьмем мнение демона. Но в Шримад Бхагаватам говорится, что это демон, он святой. Святой. Демон Вритрасура. Я не буду говорить всю его историю. Всю историю. Было такое, что как-то стоит зацепиться заодно. У мужчины и у женщины, если они в браке, есть мистическая сила у жены и у мужа, при условии, что они любят друг друга. Мужчина может исполнить любое желание женщины, если просто выслушает. Честно выслушает. Не просто, чтобы она там, вот просто выслушает, она там бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если это желание дурацкое, оно исчезает у нее с головы, если он выслушает. Если оно действительно, но оно не финансово никак не может исполниться, а если он выслушает и ему захочется, чтобы оно было исполнено, оно исполнится не нашими ресурсами, все как-то получится. А женщина мистическая, это мистика. Вот это описано в Священных Писаниях. А какую женщина имеет? Она может защитить мужа так, что никто не может защитить. У нее есть функция. Всеми способами, дозволенными, недозволенными, и ей ничего за это не будет. И поэтому все герои, За ними всегда стоит женщина. Иначе их бы там на первом броске там бы прям в лед бы простреляли. Женщины. И вот был такой благочестивый царь, он был, ну, я излагаю вкратце, кто такой вот этот Вритрасура демон. Он мимо шел там, и там есть Господь Шива, у Господа Шива прекрасная жена такая обольстительная, на нее все там смотрят, сидит у него на коленях, а Шива считается там самый такой отрешенный из отреченных, и он читает там лекцию собравшимся об отречении. А тот так пошутил неудачно, говорит, о каком отречении ты там считаешь, у тебя там такая красавица на коленях. Вот. И это была шутка, все понимали. Все понимали, что это шутка. А Парвати, жена, говорит, ну что ты так шутишь, интересно. Взяла и прокляла его, и тут сразу стал демоном. Вот. Очнулся такой волосатый. Так думает, демонам что надо делать? Демонам надо полубогов убивать. Дхарму вспомнил. Шастры знает. Ну и пошел там войной. И это, ну, вкратце его история. И вот что этот сказал. Вритрасура сказал. Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому еще на свете не удавалось избежать этой участи. Что я читаю? Песнь 6, глава 10, текст 32. Никому еще на свете не удавалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. А потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь на райские планеты, но и прославит в веках его имя. И в следующем тексте. Есть две разновидности славной смерти. Это, знаете, как экзамен. Ты можешь учиться, можешь там прогуливать занятия, но у тебя будет написано что-то там в дипломе, как ты сдал экзамен. Это экзамен. Экзамен ты сдаешь, как ты жил, как ты к этому готовился. Потому что если ты подвиг совершал каждый день в микродозах, потом, когда у тебя будет этот экзамен, ты его сдашь. Но если ты ничего не учил, понимаете, да, не просто ждать какого-то звездного часа. Подвиг надо совершать каждый день. Каждый день. В чем совершается подвиг, типа, помните? Своего не отдавать ни в коем случае никогда никому, называется доля твоя, и не посягать на чужую. Если ты видишь, что происходит такое, то должен вмешаться. Своя доля. Все в мире уже распределено, все должны быть в изобилии, в счастье жить. Но из-за того, что кому-то рассказали, что надо последнюю рубашку снять, он надал, это грех. Ты не экипирован, ты не выполнишь своей задачи. Ты не выполняешь свои задачи, ты страшным бременем ложишься на плечи окружающих твоих родных. Страшным, если ты просто не выполняешь свои задачи. Потому что свою задачу легко и с песней, а чужая, ну, понимаете? Итак, есть две разновидности славной смерти, обе крайне редки. Первый умирает те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум и жизненную силу и умереть с мыслями о верховной личности Бога. Вкратце, стать святым. Стать святым и чисто ведическое убийство. Стать святым, негодяй, ты на него посмотрел, сказал, ах, как тебе не стыдно, и тот раз и раскаялся, волосы порвал себе на голове и больше не убивает никого. При встрече со святым люди меняются. Это убийство. А если у тебя нет такой силы, тогда что ты должен делать? Второй вид смерти встречает в бою, ведя за собой войска, не показывая спину врагу. Шастра называет и ту, и другую смерть славной. И то убийство, и то убийство. Ты не можешь так переделать своим влиянием. Ачар, пример. Значит, ты просто должен, что у тебя в руках. Но если ты видишь, что, ну, явно это не так, надо что-то делать. Я напомню, извините за Николая Угодника, который прославился именно тем, что он устроил мордобой на Первом Вселенском соборе. Он святой, Николай Мирликийский, до этого еще делал чудеса. Он на этом соборе, там 300 архиепископов было, кто-то там вышел и начал что-то такое, которое всем не нравилось, но они же как бы не чернь. Они же должны выслушать. Тут вскочил, говорит, что его нельзя слушать. Его садили, еще раз садили, третий раз он вышел и просто нокаутировал его. Ну, хороший был такой мужчина, сильный. Тот закувыркался, нокдаун. Его дисквалифицировали, потом было видение, сказали, он угодное Богу дело совершил. Три человека увидели Христа, который сказал, отставить вашу анафему, он лучше всех вас. Чем он? Он не сказал, о Господи, накажи этого грешника. Он взял его так вот кулаком ударил. Кулаком ударил. Все. Вот такого уровня святой Николай Мерликийский. И до, и после целый Дед Мороз из него возник. Вы думаете, это прототип Деда Мороза. Николайчики вот он подсовывал там. Это биография этого человека, ну... Да, да, да. Представляете, весь мир этого Деда Мороза, Санта-Клауса. Ну, представляете, какая величина это, влияние этого человека. И за что он стал угодником? Не за все чудеса, а за то, что ручкой приложился один раз. Хорошо, и все, вовремя. Вот и все. А кто этого не делает? Знаете, что об этом говорит Вритрасура? Это говорит не Вритрасура, это Шрила Прабхупада рассказывает. Вот комментарий, это песня 6 глава 11 текст 4. Вритрасура осудил и демонов, и полубогов. Сказал, и вы трусы, и вы трусы, надо сражаться. Первых за то, что они, я к тому говорю, что нам придется сражаться. Сражаться двумя способами. Своей святостью, на кого мы можем воздействовать. У каждого есть какой-то уровень святости, да? Как мой знакомый там, знаете, вот как его, Лазарев Сергей Николаевич, слышали кто-то про него, да? Вот он говорил, вот, вот бокал, да, и вот у всех святости вот так вот. И чуть-чуть не хватает, а святой, у которого вот полный. У нас есть оно, мы хорошие хотим быть. Сверху налет какой-то такой демонический, телевизионный, вот на нас прилип немножечко. Есть у нас это. К чему это я? Вритрасура осудил и демонов, и полубогов. Первых за то, что они в страхе за свою жизнь обратились в бегство. А, к тому, что надо сражаться. Сражаться придется всем. И нам придется убивать. Убивать это не обязательно вот лишить жизни физического тела. Убивать это значит переделать. Переделать. Чтобы стало другим. И это может быть... Потому что вот если особенно мужчин касается, для мужчины взять и поменять миропонимание, для него это как смерть. Для женщины это легко. У нее вот это вот ментал для женщины поменять. Ну, вот земля квадратная. Ну, давай круглая, ну, плоская, да. Ну, какая разница, да? Для мужчины это как смерть, если он поменяет свое мировоззрение. Вот сейчас вот такие вот. Земля круглая, нет, земля, она пустая, нет, полная. Нет, луна пустая, нет, вот это. И вот и мужчина рубится. Да ты перед носом разберись сначала, что у тебя делается, ты стань кем-то. Потому что это имеет место, ну, смысл в этом, если ну, ты полетишь завтра на луну и будешь там разбираться. Тогда это есть смысл изучать. Ну ты изучи здесь. Сейчас такие отвлекаловки идут, кому чего, лишь бы вот под носом у себя не видели. Потому что то, что ты не знаешь, ты не можешь изменить. Притрасура осудил и демонов полубогов. Первых, за то, что они в страхе за свою жизнь обратились в бегство. Вторых, за то, что стреляли в спину бегущим. Воин должен быть благородным. Поведение, ведь дело не в том, чтобы лишить жизни, дело в том, чтобы остановить нарушение. Но если нельзя остановить нарушение никак, как вот убивать, тогда надо убивать. Есть такие вот маньяки, что ну вот надо. Видные противники должны вести себя как герои. Настоящий герой никогда не побежит с поля битвы. Он всегда готов встретить лицом. Обратите внимание, потому что сейчас будет очень интересный текст. Это текст Священного Писания. Я сейчас читаю Священное Писание. И знаете, что тут говорится? Он всегда готов встретить врага лицом к лицу и в честном бою, победить или погибнуть. Так идут все герои. Удар в спину тоже считается подлостью. Врага, который поворачивается спиной и бежит в страхе за свою жизнь, нельзя убивать. Таков закон ведения войны. Кто-то скажет, ну, раньше было, а сейчас-то ровно наоборот, партизанщина. И в спину как-то лучше, да, и безопаснее, главное, да, но ты не герой. Ты не герой. Вот мы смотрим фильмы разные такие, что кто-то побежал, он говорит, или там вот, помните, «Белое солнце пустыни встретишь, Джавдета не убивай, Джавдет мой». Помните, да? То есть вот это герои так рассуждают, ему не все равно лишь бы его убить, он хочет, вот откуда это? Есть ли в этом смысл? Еще какой? Еще какой? То есть это выше собственного благополучия, тут какая-то должна быть справедливость, и в этой справедливости не просто он должен быть наказан, а как он должен быть наказан, чтобы он знал, за что он будет наказан. Потому что и за этим стоит то, что мы после смерти не умираем, что мы должны понимать, за что нас... Потому что нет смысла в наказании, если я не понимаю, за что меня наказывают, ну как детей, да? А он не понимает, за что его ругает. Песенка детская, да? Купила вам Алёша красивые галоши. Вот. А взрослые такие же самые. И в этом есть смысл. Не просто киллера послал и все. И сижу как заяц. Убили, фу, слава богу. Теперь я в безопасности хожу. Нет. Это не героизм. За этим стоят очень серьезные вещи. Если я это буду делать несерьезно, у меня такая жизнь вся будет. Вритрасура, желая устыдить демонов, сравнивает их с испражнениями матери. Это надо, наверное, текст почитать. Текст четвертый. О полубоги, эти воины демоны напрасно родились на свет. Они не сыновья, а испражнения своих матерей. Испражнения. И вот в комментарии пишет Прабхупада. Желая устыдить демонов, сравнивает их с испражнениями матерей, матери. Испражнения и трусливые сыновья выходят из материнского чрева, и по мнению Вритрасуры между ними нет никакой разницы. Похожее сравнение привозит Туласи Дас, который замечает, что сын и моча происходят из одного и того же места. Другими словами, и семя, и моча истекает из гениталий, однако семя порождает младенца, а моча ровным счетом ничего. Поэтому сын, который не стал ни героем, ни святым, ничем не хуже мочи, не лучше мочи. Аналогичные высказывания есть у Чинакья Пандита. Ну и так далее. Оказывается, очень многие люди говорят, что если ты вот... Человек может жить как угодно, но по смерти только понятно, кто он такой. Или по какому-то поступку такому заметному. Никто. Никто это моча, испражнение. Или по-другому говорится... Отделенная энергия Господа, да? Энергия Господа. Вот есть Господь, и как-то вот мы с ним связаны. А этот человек, трус, не связан с Господом. Вот во мне какие-то элементы есть, вот в этом теле, они со мной связаны, эти элементы. Но если я сходил в туалет, вот то, что там ушло туда, это перестало со мной иметь эту связь. Вот так и люди, которые не имеют с Господом связи, считаются испражнениями. И об этом говорит Вритрасура. И как? Как их это тестируют? Почему они такие? Потому что они не святые и не герои. И по-другому. У них нет врагов. Сегодняшнее для опоздавших. Враг мой называется. Враг мой. Давайте продолжим перечень этих афоризмов великих людей о врагах. Что люди говорят? Нужны они вообще или нет? Или можно без них прожить? Сегодняшняя лекция будет говорить, без врагов прожить нельзя. Так. Сейчас я потерял. Человек, вот это интересно, человек, у которого нет врагов, действительно беден. И второе, другой человек говорит, человек без врагов, скорее всего, уже мертв. Покупать у врага мир, значит снабжать его средствами для новой войны. Суждение наших врагов о нас ближе к истине, чем наши собственные. Доказательство истинной любви состоит в том, чтобы любить любимых и враждовать с врагами. О, какая интересная истина, да? А вот вот только люблю и все. А может, Бог всех любит? Давайте обратимся к Библии, к Шримад-Бхагаватам. Кого-то любит, а кого-то Бог убивает. Он сам говорит: вы противны мне, и я вас уничтожу. Или может, такая Библия такая кровожадная? Нет, возьмите любое писание. Есть это такое? Почему мы по-другому? Тот, кто боится нажить врагов, никогда не заведет и друзей. Настоящего воина можно узнать потому, что он интересуется своими врагами гораздо больше, чем друзьями. Люби своих врагов. Это лучший способ действовать им на нервы. Понравилось, да? Не иметь врагов может лишь предельное ничтожество. И поэтому не следует этим хвастаться. Предельное ничтожество. То, к чему нас движет или хочет сподвигнуть организованная религия. Каких конфессий? Всех абсолютно. Она хочет сделать на предельных ничтожествах. Я вот прах и пепел. Как же? Подождите, подождите. Давайте возьмем абсолютно любое писание. Царствие Божье силой берется. Причем тут ничтожество? Возьмем эту там Бхагавад-гиту. Кто с Богом? Сила, победа, изобилие, нравственная чистота. Нравственная чистота, возможно, когда все есть. Все есть, я ни в чем не нуждаюсь. Я не нуждаюсь во грехе, потому что грех — это воровство. А воровство — потому что у меня нету изобилия. Почему нет изобилия? Потому что ты не воин. Ты вместо того, чтобы стать святым и перевоспитать, или стать воином и убить, или хотя бы заградиться от него, чтобы он не лез на твою территорию, ты простил. Тебя ограбили. Ограбили. По закону, вне закона, или ты такой слабый. А я скажу, никого не слабых. Никого не слабых. Просто нам рассказали, что это очень свято всех прощать. Лезьте сюда, может, вам вторую рубашку. Всех святых, вы думаете, мы читаем биографии святых, они вот именно такие были? Возьмите хоть одного политического деятеля, который уже умер. И посмотрите там, да хоть про Ленина возьмите, хоть про которого уже нет. И который культ личности, там все рафинировано. Мы не знаем истинных святых. Настоящие святые, ну возьмите, да. Какие, настоящих святых, во-первых, как святых нас не представляют. Или очень редко, когда такая слава, такая ужасно такая. Ну, например, Стефан, такой святой, так он предатель. Он предатель, он огнем и мечом все прошелся, так столько кровища пустило. Вот он это там на фоне все это сделал, Стефан, а этого Влада Третьего предал. Там уже коммунизм уже был. Это Трансильвания, она противостояла вот этой там орде вот этой вот турецкой, не могли ничего взять. И он предатель. И нам рассказывают его биографию. Я хочу сказать, что немножечко наоборот, совсем немножко наоборот. Сегодняшний наоборот мы опровергаем, что драться придется. И это не обязательно кровопролитие. Если у тебя много сил, ты это сделаешь без кровопролития. Если у тебя мало сил, тебе придется как-то кулачками. Но все равно это надо делать. Не жди, когда святость настигнет, так сказать, тебя. Ну, и более того, хочу сказать. Ладно, мы прочитали там Шримад-Бхагаватам. А что говорит Библия? А тут вообще интересно. Ну, самый такой дрочливый, конечно, кто тут в Библии? Ну, кто он? Ну кто? Как его зовут? Нет. Давид. И Христа назвали сыном Давида, а не Иисуса Навина. Давид, потому что Давид, он любил Бога, он не хотел быть этим самым царем, не хотел. Просто у него были качества. И я прочитаю самый знаменитый псалом Давида. И мне там интересна только всего одна фраза. которые нам тоже этого не надо, ну, как бы говорю, вот это вот не надо. Псалом 22. Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем не буду нуждаться. Но чтобы не нуждаться, надо защищать свою территорию и брать то, что мое. Я бываю, что я родился, и вот это мне надо сейчас взять. Бывает, люди рождаются, чтобы взять свое, оно мне уже не принадлежит. Вы с этим сталкивались? Начиная с детской песочницы. Или вот родился. Вы в курсе, что мы в рабстве уже родились? Что все достоинство наших предков, потомков, дедов и отцов уже приватизировали какие-то странные силы. А нам сказали, так и было. Вы теперь, возьмите, я не знаю, там, коров, которых там вот доют, или там овец, которых это, они рождаются там, за ними ухаживают. У нас ветеринары есть. Вот. А это не рабство, которое, и мы их просто по наследству передаем друг другу. А почему бы им не взбунтоваться? Они могут сбежать же куда-то, да? Но есть, которые привыкли, они думают, ну так всегда и было от начала мира. Так и мы сейчас представляем собой такую формацию в загоне. И вот, понимаете, да? То есть не обязательно, вот я родился, это есть, это не упущу. Дорогой, ты уже ограбленным родился. Тебе уже подписали, как идентификационный код, как это каждую овцу там проштамповали. Вот, номерок поставили, ты уже на учете. Как у тебя органы, вдруг кому-то пригодится, да? Сейчас такое делается. Итак, ни в чем не буду нуждаться. Если ты в чем-то нуждаешься, значит, пастырь твой не Господь. Делаем такой простой вывод. Он покоит меня на злачных... О, вы все знаете. Мне ж неудобно. Пажитях и водит меня по водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет... Меня Анастасия правды ради имени своего. Если пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жерло со мною, посох, и твой посох успокаивает меня. И вот теперь интересная фраза. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих. Не ты приготовишь. Ты приготовил. Знаете, это реклама моей мощи, моим врагам, которая позволяет мне с ними не воевать. Я кушаю, а они слюнами давятся. И умирают от этого. Как вам это нравится? Вот такая война вам нравится? Потому что настоящая война, вот это говорится, это не просто я захватил и пользуюсь ресурсом, да? А война, я продвигаю свое призвание, предназначение, процветаю, и они загибаются просто от этого. То есть я не просто разрушитель, я еще и созидатель. В этом тоже есть война. Если я ничего не буду созидать, то тогда мне придется просто воевать, это не дело. Настоящий воин, он созидает. И когда надо, это обороняет. Накрою вот. Трапезу, пускай вот в дом. И нечего стесняться, пускай давятся. Когда надо воевать, но когда надо, вот. И чтобы знали, вот это моя сила, вот это, потому что, понимаете, да? И в этом слава Божья, как ни стати. Но если вы будете говорить, что это я, это демонический такой путь, а если вы скажете, ну вот слава Богу, вот так получилось, и все, и они загнутся. И они и никто не могут сказать общественное мнение, вот у него не так, потому что успех это лучшая реклама. Надо, чтобы у нас было хорошо у всех. Тогда столкновение, это сила в этом. Итак, что же такое? Воевать придется, потому что потакая, я на бис повторю для опоздавших, потакая, потому что вот это важно, я считаю, потакая врагам, любым, мелким, крупным, соседям или как-то, ты убиваешь своих. Вся эта ненависть, твое недовольство обратится против ближних, да. Ты просто убьешь это. Ты должен свой ореол защищать. Это нормально. Это нормально. Более того, ты. Ну ладно, своих тебе не жалко. Потому что каждая уступка врагу дает ему силы, и потом это ты его подкормил. За счет вот сколько ты своих там нагнул, ты взял у них силы и энергии, передал тому, а тот пошел дальше захватывать. А потом откуда столько много зла? А вот мое вот это прощение, да ладно, Бог там это воспитает. Бог воспитает. Бог воспитает через его окружение, он в каждом сидит и каждому говорит, как надо воспитывать. Какой еще Бог? Ты ждешь, когда он придет с мечом такой большой? Нет, он в каждом это сидит, этот Бог. Какой тебе еще надо Бог? Итак, враг, значение. Чисто википедическое значение. Это тот, кто находится в состоянии вражды с кем-то, желает зла кому-либо. Желает зла. То есть это искреннее существо, он искренне желает, не просто вот так вот, чем бы заняться, да? Там всегда есть причина, есть причина. Синонимы: ворог, противник, неприятель, недруг, противник. И вот такое, вы находитесь на войне, нравится вам это или нет. Есть две стороны и третьего не дано. Каждый из нас призван к чему-то великому, но враг точит наши мечты, свои мечи и готов нас убить. Собираетесь вы убежать и спрятаться, или вы собираетесь воевать и бороться за лучшее, что ждет впереди? За лучшее надо бороться. За лучшее надо бороться. За лучшее надо бороться. Ну не хочется, чтобы дошло. Ну не чтобы дошло, а чтобы поняли. Потому что вот читают Священное Писание, вот смирение, вот ниже там соломы, а почему-то на финише написано: радость от своего могущества. Это естественное состояние. Ты хочешь радоваться? Только от могущества. А могущество от чего? Вот было так, я раз подвинул, сделалось по-другому. Мог, могу. Могу. Вы думаете, никто не будет сопротивляться? Будет. И поэтому в комплект входят сила, победа, чистота и изобилие. Ничего нельзя выкинуть. Как что? Набис. В любовь входит сила, победа, чистота. Любовь на санскрите называется бхакти. Ну не знаю, так придумали. Может быть и не бхакти. Ну переводится как чистое, непрерывное, любовное служение Богу. Вот такая вот такая фраза. По-русски говорят, ну любовь. Потом говорят, не, ну по-русски как-то вот любовь. Люблю жареную рыбу, люблю вот это. Любовь — это Богу служение. Это значит, вот он мне что-то говорит, я это делаю. Причем он это говорит, чтобы сделать для кого-то. Потому что ну, я же состою из тела, души и Бога. Это моя составляющая, он не отдельно. Моя составляющая. И вот душа знает, что надо мне, вот мне, что есть, в что одеваться. А сверхдуша, Бог, знает, что надо окружающим. И он мне не говорит, что надо мне. Я это так знаю. Я это так знаю. И когда вот это вкусно, невкусно, это мне Бог не диктует. Нет, это не Бог. Вот. А Бог говорит, а что же другим надо? Но когда я сам себя экипирую, но это надо отстоять, эту долю свою, дать по рукам, которые вот лезут и мне рассказывают, а тут все равно как, а тело, да при чем тут твое тело, вот помрешь там, тебе там рай ждет, не-не-не-не-не-не, извините. Когда я экипируюсь как воин, тогда он мне начинает давать задачи, вот. Что-то я сбился, как про Бога говорю, сразу сбиваюсь, вот. Чувствую, что хотел сказать очень важное. Ну ладно, наверное, вспомню. Итак, тогда такая реклама. Имея врагов, мы можем узнать о себе. Имея врагов, мы можем узнать о себе. многое, о чем даже не догадывались. Они всегда могут подметить все наши недостатки, несовершенства и проколы. Враги будут, друзья как-то не замечают, да? Потому что друзья сконцентрированы, разные функции просто, ничего как бы личного, на наших достоинствах, а враги сконцентрированы на наших недостатках, да? Это правильно, да? Такой кислотно-щелочной баланс. Вот. Враги могут первыми узнавать информацию, которая может оказаться либо неприятной, либо даже опасной для нас. Поэтому иногда нужно следить за их манипуляциями и поведением. Возможно, удастся избежать неприятностей или сгладить плохие последствия. Итак, имея врагов, мы можем узнать о себе. Вот такие вот они гуру-предсказатели нам. Они говорят, а вот это что такое? У меня начал развиваться какой-то порог. Начал развиваться. Если я его на ментальном уровне не пресеку, на уровне вот мотивации не пресеку, потом больничка не вылечит, потом это на физический план перейдет. Потом надо будет медикаментозное бесполезное лечение. Вот. А враги говорят, а вот тут вот. И я вместо того, чтобы что-то принимать, а по-другому они не это. Я вам даже, я когда-то рисовал, враги это своего рода вампиры. Вампиры. Он приходит и откусывает у меня что-то лишнее. Он говорит, а вот это лишнее, то есть не твое. Мы же заболеваем, знаете, вот какая-то болячка, какая-то ступьями, какие-то вирусы, которые не должны были. Вот все лишнее, это не мое. И оно превращается. Это не мое начинает на мне паразитировать, потому что на мое мне Господь ресурс-то дает содержать. А на паразитические вещи, вот даже вещи, даже мне нету ни времени, ни сил, ничего. И приходит и кто-то говорит, а это что такое? А я начинаю защищать. И вот эти, знаете, как кровь. Есть такая статья, я вам нарисую. Кровь, вот это вот ядро, и оно окружено протоплазмой. Это клеточка крови нормального человека. А вот вампирюги какого-то, да, ядро немножко наружу, подходит близко. То есть ему что-то не хватает закрыть. И он ищет, откуда бы его откусить. И вы знаете, откуда он видит? Там, у кого оно не пределе. Когда пределе, оно торчит, понимаете, вот торчит лишнее. Вот он подходит, начинает домогаться. Я говорю, смотри, у всех есть, и мне хочется. А он начинает вот это откусывать. Если у меня все в порядке, таких людей не возникает вокруг. Итак, имея врагов, можем узнать о себе. Второе. Наличие врагов заставляет нас держать себя в хорошей форме, то есть быть начеку. Кроме этого, мы внимательно относимся не только к внешнему виду, но и к делам. Другими словами, враги помогают нам укреплять веру в себя. Если мы побеждаем врагов, пусть даже мысленно, то начинаем верить их в то, что мы лучше, сильнее их. Такие чистильщики, да? Как знаете, есть вот такие червяки, опарыши, которые на гнойных ранах может вот так вот. Они только отгнившую плоть едят, свежие не едят. Никакая хирургия не может так сделать точно. Прямо сажают этих червяков на рану, и они там пожирают все вот это вот. Потом аккуратно их в баночку, вот этих опарышей. Вот. Ты никаким скальпелем так ничего не сделаешь, как они вот точно сделают. Видите, в природе все есть. Третье. Или четвертое. Враг это отличный рекламный агент. А отзываясь о вас плохо, он укрепляет вашу популярность. Не забывайте, что люди в своем большинстве чаще всего прислушиваются к плохим отзывам. Поэтому и вы окажете неприятному для вас человеку ответную услугу. То есть не говорите о нем. Вообще ничего. Оказывается, иметь врагов не так уж плохо, так как от них можно получить много пользы. И теперь Я хочу сказать, а что будет, если у нас не будет врагов? Если мы придем в какую-то религию, нам там все расскажут, и человек, который не имеет врагов, в общем-то неплохо себя чувствует. Он в таком в комфорте, в таком стабильном комфорте. Ему, конечно, все хуже, хуже, хуже. Но, вы знаете, зомби, оно не чувствует боли. Оно не чувствует вот этого недостатка. Потому что эти вещи за то, что я чем радовался, мне какое-то клише ставят сюда в мозг, и я медитирую на игры Радхи с Кришной, или там какие-то вот сцены с Ветхого Завета, или пою какие-то псалмы, или все такое, а жизнь у меня уходит. То есть есть мир вот этот вот, в котором мне, кстати, надо что-то сделать. Вот. И от этого тогда будет всем хорошо. Но мне говорят, мне заменяют эту картину мира какой-то картинкой. 100% неверной. Почему? Потому что если мы возьмем картину мира или мироустройства, там рай, ад, то мы увидим, что нет двух одинаковых религий, конфессий, деноминаций, где бы они полностью совпадали. Ну, в которой мы находимся, она, конечно, правильная, все остальные немножко подкачали. Да. Ну, ясное дело, да? А правильное — это то, что у тебя было до того, как тебе все рассказали. Правильное — это то, что вот этот мир, который ты видишь, а еще Царство Небесное, которое ты должен излить из себя. Да придет Царствие, да будет воля твоя, как на небе, на земле. Это о чем вообще? Тебе сказано, что надо сделать здесь, его воля. Вот и все Царствие Небесное. Хочешь быть Царствием Небесным, тебе надо его делать. Но придется сражаться. Ну, возьмем Бхагавад-гиту. Нет, не будем брать Бхагавад-гиту. Давайте посмотрим, а что будет, если мы не будем сражаться? Тогда начнется зло. Зло. Потому что есть такая фраза, как бы принадлежит Пифагору, не знаю, Пифагор или нет, который говорит, что добро делается из зла, потому что его больше делать не из чего. Зло — это может быть даже устаревшее добро, потому что мир движется, Бог движется, все творю только новое, нужны какие-то изменения, даже обои надо менять время от времени, да? Ничего вечного нету, должно быть свежее. Любовь — это свежий взгляд. Дважды в реку не войти, но если у нас всего-то раз и навсегда, извини, не получится. И вот это есть зло. Я вроде добрый человек, откуда же зло вокруг меня? Если вокруг меня появляется зло, значит, во мне зародилось зло. Я к чему-то просто привык. Это может быть вредная привычка, может, я просто пригрелся. И вот опять умные люди, да? Отказ признать зло в себе самом — это источник зла в мире. Отказ признать зло в себе самом — источник зла в мире. Тебе достаточно остановиться. Достаточно немножечко остановиться, не идти вперед. Тебе надо наслаждаться жизнью на ходу. Никого не помешала я этой фразой. На ходу. Все время. Тогда вы не будете знать, что такое старость, что такое немощь. Потому что быть на ходу, потому что Господь движется все время. И чтобы быть с Ним, надо двигаться. Это единственный способ. Можно, конечно, с Ним немножко подвигаться. Потом Он пошел дальше, а я вот тут вот. Ну, за что же боролись-то? Зря, что ли, да? Вот. Я на некотором ресурсе еще буду, но меня тут сразу, во мне сразу возникает зло от остановки. Потому что жизнь — движение. Как только я провожу границу между добром и злом, помещая с одной стороны хорошего себя и своих людей, а с другой — плохих врагов, я начинаю разрушать мир. Проекция не просто живет в моем мозгу, она обязательно воплотится в жизнь. Поэтому сильный человек, он врага за врага не считает. Он просто делает дело. Без ненависти такой особой, да? А некоторых просто выводит из рабства, потому что рабство это тоже зло. Зло. И вот существует сейчас всемирное образование. Религия в него входит. Вот такая маленькая статейка «Образование для всех». Это реальность, то, что сейчас делают. И там, вот маленькая статейка, включите телевизор, там идет дикая примитивизация человеческого сознания. Главное, незаметное внедрение этого толерантного, врагов нету, толерантного отношения к извращенчеству. На уровне культуры, это так называемая поп-культура, это идет давно. Но образование еще, ну имеется в виду школа, еще сохраняла свою каноничность. Поэтому сегодня главный удар ждет именно эта сфера жизни человека. Итак, идет тотальная перестройка человека. Но для того, чтобы это случилось, необходимо резко занизить уровень духовного развития человека, превратить его в примитивнейшего потребителя, у которого есть простой набор требований. И все. У нас образование всегда было нацелено не только на профессиональное ориентирование, но и на раскрытие человека, воспитание человека, личности. Вот как у нас принималось образование, образование личности. До сих пор еще кое-где в школах по инерции именно так и учат. Один из принципов новых методик – запрет на традиционную систему, переход на новую. Корпорациям нужны теперь не личности, а люди-компьютеры. И учителя должны помочь приобрести компетенции. Учителю запрещено как-то воспитывать, влиять на процесс формирования личности. Нет идеалов, нет авторитетов, нет единой истины. Нельзя чему уделять большое внимание. Учитель должен смотреть со стороны и помогать приобретать компетенции. Тоже профессиональный навык, да и все. Образование для всех. Это программа, разработанная Мюллером в конце 1970-х годов, внедряемая через ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это структура с оккультным ядром, ну, сатанисты просто. Там прекрасно знают, что делают. Другое дело – это очень большая часть чиновников среднего звена, что очень большая часть чиновников среднего звена об этих целях не знают. Под видом глобального образования им кажется, что все замечательно, что насаждается такая всеобщая любовь, дружба. На самом деле это политика сегрегации. Под видом глобализации и коммерциализация человечества резко опускается на уровень своего развития. Для элиты создаются условия легкого сокращения населения для осуществления контроля и реализации своих бесчеловечных проектов. По-другому это называется метафизическое обоснование рабства. Если у человека нет врагов, значит ты метафизически образован. И ты считаешь это нормально. Это вот финал, апофеоз моего развития. И дальше я буду развиваться. Раб не развивается. Его развивает Господь. Раб это, который под присмотром, под контролем и по программе кого-то. Он выполняет какую-то там техническую функцию. Техническую функцию нам дают, как выполнять. Ну и все. Столько фильмов уже про это прямо нас приучают потихонечку. Целые страны, вот там это... Какая же страна? Какая самый высокий уровень жизни? Где? Нет, Норвегия. В Норвегии. Да, там самая замечательная экология. Нет, Швейцария нет. Норвегия. Самый высокий уровень жизни. Там все, там вот. Вот что тебе надо делать и все. Самые жестокие там вещи такие делаются. То, что мы в других странах представить себе не можем. А там самый высокий уровень жизни. Население маленькое, а огромные ресурсы. Нефть в том числе. Итак, метафизическая метафизика. И эта метафизика по-другому, как называется? Религия. Метафизика. Мета это значит, ну что-то там, мета. Мета такое большое. И сейчас поподробнее. И все направлено на что? Что врагов никаких нету. Это карма, это ты прошлый раз ему насолил, а теперь вот он по карме пришел. Это он тебе, чтоб там это. Враги будут всегда. При твоем самом идеальном поведении. при самом идеальном поведении. Так, хотел сейчас это. Вот. Значит, метод, первый метод. Если у тебя нет врага, это означает, ты овца в загоне, а для человека это называется концентрационный лагерь. Все знают, что такое концентрационный лагерь, да? Вот, почитаю. 20 век по разнообразию методов, использованных для манипуляции внутренней жизни человека, стал, безусловно, наиболее заметным в истории человечества, значительно обойдя в этом отношении средние века и эпоху Святой Инквизиции. Апробацию прошли самые различные приемы и средства приведения людей к единому знаменателю. От социальной демагогии до концентрационных лагерей, от психотерапии до психотропных аппаратов. Наиболее показательным примером использования тотального насилия, вот сейчас прочитаю, мы думаем, что мы знаем, что такое концентрационный лагерь. Ну, ассоциация, что проклятые фашисты собирают всех, кого попало, значит, как-то используют по полной программе на каких-то там это рудниках или что-то, потом стригут, кольца снимают, зубы вырывают и в печку. И даже пепел они используют. На самом деле концентрационные лагеря были созданы не для этого. Не для этого. Концентрационный лагерь это, и вы думаете, это как бы часть войны? Нет, это часть огромного плана, который, чтобы распространить эту методику на всех оставшихся. Надо было сделать идеального заключенного. Это про нас. Идеальный заключенный, чем отличается от просто заключенного? Когда человеку что-то говоришь, некоторое время идет переосмысление, что мне делать и делать ли вообще, а идеальный заключенный ему сказали, и он сразу принимает сигнал как действие, как приказ. Как приказ. Кстати, вот еще мне хочется там пославить, это есть такой Абхимания Прабу, который мне все время пишет, и вот сегодня по скайпу с ним разговаривал. Перевод Бхагавад-гиту говорит, вообще не то. Все священные писания, если их перевести правильно, они настолько мягкие, там насилия вообще нету. Вообще нету. Вот там Кришна Арджуне говорит, что вот все, что извне, надо вот как-то вот подумать об этом хорошо. А вот что изнутри, и я все время говорил, это как приказ воспринимается. Он переводит по-другому, говорит, не как приказ. Все, что изнутри, это наполняет тебя пониманием. И ты все равно поступаешь, как хочешь, понимаете? Наполняет пониманием, это разница. Приказов нету никаких вообще. Нету ничего такого. То есть Господь вот такой мягкий, и ты... Но когда только жесткое что-то, и для чего Писания изменяются? Потому что Писания, они вот сатанизируются потихонечку, они становятся жестче, 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 потом говорят, экстремистская книжка. Вот так перевели, она теперь экстремистская, а она не экстремистская. Переведите правильно. Но если перевести правильно, тогда кто контору кормить будет, понимаете? Тогда все становятся самодостаточными, сильными. Вот, никто ни в чем не будет нуждаться. Итак, метод концентрационных лагерей. Мы живем сейчас в концентрационном лагере, который ничем не отличается от Освенцима и так далее. И вот человек доказывает. Наиболее показательным примером использования тотального насилия ради установления, ну как пример, вот может кто-то усомнился, что мы отличаемся. Чем отличается узник концентрационного лагеря? Он может что-то сделать, чтобы изменить свое положение. Вот что-то может сделать? Ну, сбежать только, да? Помереть может, да? Вот такой протест. Голодовку объявить может, так они и там их не сильно кормят, как бы, да? Вот. Взяли тарифы, понизили ниже уровня жизни, там, всякого, да? Вот, газ там. И что? Кого-то спросили? Нет. Или в России, вот в России, когда Советский Союз сдали... А ведь был это всенародный референдум, и 80% сказали нет. А кто-то спросил? Чем это отличается от лагеря? То есть заключенного не спрашивают его мнение. Ну, делается вид, что спрашивают. А потом всячески замалчивается, что спрашивали, что какие-то были ответы, или это подтасовывается, и все, потому что, ну, и я что хочу сказать, вот я... Вот мы с Александром беседовали перед лекцией, да? Вот. Не буду говорить, откуда он приехал. Он все знает, что творится в Европе и в других местах. О чем мы говорили-то, беседовали? Что вот те, которые нам морочат голову, они лгут. А раз они лгут, значит, они не всесильные. Потому что если они будут всесильные, они... Какой смысл тогда лгать? Никакого смысла. Вот в концентрационном лагере, в таком уже вот, как там есть смысл лгать? Нет. Ну, пошел туда, все. Пошел туда, взял это. Там знаете, какие проводились эксперименты? Брали заключенных, брали... И вот они лопатами что-то там перекидывали, да? Потом... Совершенно бессмысленные были приказы, причем это под дулами автоматов. Бросаем лопатами, теперь это руками все делаем. И все делают руками. Расстреляли первых там трех, остальные руками. Потом опять. Потом лечь, отжаться. Так, в армии так, вот такое же практикуется. Подъем, отбой, подъем, отбой, подъем. Это не застегнул. Это бессмысленно. Со смыслом каждое усилие должно быть просто так. Я еще не устаю повторять, что ни времени, ни пространства в нашей жизни не отведено для тренировки. Это должно быть по ходу. И это, ну, минимум должно приносить удовольствие какое-то. Вот не как в армии, не как не на войне, не как тем более в концлагере. И вы знаете, они, эти вот немцы, добились идеального заключенного. И знаете, что произошло? Когда человек доходит до состояния идеального заключенного, то есть у него в голове ничего не остается, просто он тупо это делает, он умирает. Хорошо это или плохо, скажите?
Смотря для кого?
Для человека.
Который
умирает, да. Я считаю, очень хорошо. Вы что не понимаете? Природа не позволяет нам стать рабами полностью. Пока у нас есть хоть одна частица сопротивляться, ну даже просто недовольство, хоть я его, может, не показываю, я живу. Как только я перестаю, то это сопротивление, это значит, ну, внутри Господь говорит, Он говорит, ты не с ума сошел, ты вообще, ну ты, может, меня как-то послушаешь? Не обязательно все время снаружи да снаружи. Как только я перестаю этого делать, я теряю остаток святости, потому что только Господь свят, говорится, да? И все. Знаете, как в этой вот библейской истории, там один праведник торговался с Господом. Господи, зачем город уничтожать? Может, там сотня найдется нормальных людей? Он говорит, ну, найдешь сотню, пожалуйста. Ой, а может, десяток найдется? Ну, десяток. Вот подумал, наверное, не найдется. Ну, может, хоть один найдется? Он говорит, ну, ради одного пощажу. Если у нас хоть чуть-чуть остается... вот этой святости, попыток сопротивляться, попыток понимать, что это враг, и надо что-то с ним делать. Я еще живу. Но когда я это последнее говорю, все, вот я вот предался, все, что скажешь, нельзя человеку и кому-то извне предаваться, и, ну, не говорю там, верить. Вообще, слово «вера», оно только к одному месту, к параматме или к Духу Святому. Вера. Я ему доверяю. Он единственный не ошибается, и то насчет меня. Самая точная информация. Вот туда я должен верить. Остальное должен проверять. Если этого раз, все, тогда смерть. И только после этого концентрационные лагеря превратились в лагеря смерти. И это было не сразу. Когда поняли, что эксперимент не получился... А была программа уничтожения славянства, еврейства, ну больше славянства. Мы говорим, о, евреи, там это славянство. И тогда пошла вот такая мясорубка, когда поняли, что ну не получается. А понимаете, рабы-то нужны, а зачем нужны рабы, которые, знаете, если у меня нет сопротивления, нет врагов, я не дорожу и жизнью. Мне все равно, потому что выживания никакого нету. А кому такой раб должен? Раб должен, ну, жить, как-то беспокоиться о своем здоровье. И вот тогда немцы, ну не немцы, а фашисты, мировой фашизм вот этот вот начал думать, как же вот минимум какой-то оставить, чтобы он долго бы на нас работал. Приходится оставлять, понимаете? Приходится оставлять. И поэтому до сих пор сколько власти, сколько технологий до сих пор нам лгут. Лгать им всегда придется. Это означает полной власти, как в концлагере, не получается. Им невыгодно, ну не получается просто. Им работы нужны.
Или мы умрем.
Это благая весть, да, благая весть. Не, они... Да. Я хочу сказать, что пока ты жив, у тебя Бог есть, и у тебя все шансы есть выйти на 100%, а не на 3%, как ты там еле выживаешь. Потому что с ним можно. Итак, метод концентрационных лагерей. Здесь имеет место совсем не то. Ну, в принципе, я рассказал. Рассказал про идеального заключенного. Вот. В каком году? В 1942 году стало ясно, что программа перевоспитания в лагерях не дает результата. И с этого времени рабочие лагеря в Германии стали постепенно превращаться в лагеря уничтожения. Это произошло в 1942 году. Некоторая идея, заложенная в концлагерях, не состоялась. Некоторую часть заключенных удалось довести до идеального состояния. Все они очень быстро погибали. Получалось нежизнеспособное существо, лишенное внутреннего содержания, ходячий труп. Вот. И не то я хотел прочитать. Ну ладно, я хотел сказать, что наше общество ничем не отличается от состояния концлагеря. Ну то просто оно завуалировано. И завуалировано чем? Вот это вот мне нравится слово. Метафизическая вот эта вот эйфория. Вот, и религии здесь, конечно, занимают серьезное место. Ну ладно, у нас скоро перерыв. Я хочу сейчас прочитать Бхагавад-гиту, в которой говорится, что сражаться надо, сражаться придется. Глава 2, текст 31. Что же касается твоего долга кшатрия, то знай, что нет лучшего для тебя занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. Поэтому не надо колебаться. Религия переводится дхарма. Религия — это не ходить и молиться там, креститься. Религия — это обязанности. Обязанности по отношению, ну, дхарма. И они тебе должны нравиться. Обязанности по отношению к жене. Но ты же выбрал жену. Она же тебе понравилась? Значит, дхарма — ухаживать за женой тебе должна нравиться. Правильно? Значит, должен ее защищать. Ты же нарожал своих детей. Наша дхарма нами порождена. И она нам нравится. Некоторым нравятся другие дети, они берут, и они тоже так и любят. У каждого, кто как, любви обильный. Ты же работу выбирал. Ой, это такая ситуация, я вот и вот, потому что у нас же были деньги. А, ну тогда на кому ты вот это рассказываешь? Сражаться надо за свою работу, сражаться надо за то, что ты любишь делать. И мы знаем массу примеров, которые вот он нигде не востребован, начал это делать, потом его заметили. И я рассказывал давно уже, это кто-то может знает его, Олег Малый. Вот он знает его, да, Олега Малого, да. Он рассказывал мне, вот он очень хотел смотреть на звезды. Он даже вложился там, купил телескоп, этот телескоп у меня дома стоял. Он вот такой был диаметром, такой вот высокий такой. У меня был алтарь с одной стороны дома, огромный алтарь, а с другой стороны был телескоп. И я всем приходящим говорю, вот это вот материальный мир рассматривать, там Луну рассматривали, там спутники Юпитера хорошо были видны, но когда облаков нет. А это вот окошко в духовный, говорю, мир, вот это всем рассказывал. Ночью выносили этот телескоп, смотрели. Вот, И он знал всю вот эту астрономию, где, что, какие, я очень, и он, вот он пел, вот он этим жил. И кому оно надо? Кому его надо? И он поехал, и представляете, как вот Господь вот любит, вот он говорит, не хочу работать в другом месте, хочу вот в этом месте работать. И он поехал к маме и решил там подработать, а там были какие-то шабашники, он к ним устроился. Это еще было, как Украина отсоединилась до этого. И вот они там стоят в какой-то, ну, раньше в колхозах кормили работников, да, за счет колхоза. Там наваливали сколько. Вот. И он стоит, там все черпачком такая доярка ему это все наливает. И сзади него какая-то тоже, какая-то женщина приехала к своей родне. И он что-то говорит, она говорит, а что вы говорите? А он там... Альфа Центавра, полтора парсека, что-то такое. А вы откуда это знаете? Он говорит, да, вот я интересуюсь, у меня и телескоп есть. Как вот Матроскин, я и крестиком могу. Она говорит, а вы не хотите поехать в Канаду и обучиться? Нам как раз нужны такие люди. Нужны такие люди. Он, правда, не поехал, потом сейчас жалеет. Вот. То есть там не смотрят, понимаете, вот тебя... Твое призвание, ты от него спотыкнешься, его не надо искать. Но главное, ты говоришь, не хочу это, хочу это. Оно тебя найдет. Вот это невозможно в колхозе. Приехал человек из Канады и встретился. Представляете? И у меня таких случаев было сколько угодно. Это, мы должны понимать, что это не совпадение, это сам Господь тебе его вот так на блюдечке с голубой каемочкой, ну ты же в него не веришь, ты веришь в свои силы, вот я. А тебе тут предлагают, конечно, все что угодно, но только не твое. Вот, еще раз. Все думают, что это про церковь. Это не про церковь, это про твою любовь, которая развивается. Это твои дети, твоя жена, твое это действие, которое всем нравится. Это ты такой специалист, как никто другой. Вот за что надо драться. Что касается твоего долга, то знай, что нет лучшего для тебя занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. Это и есть религиозный принцип. Потому что когда ты делаешь то, что ты любишь, ты это делаешь, ты там не филонишь. И это обязательно будет оценено. Это когда я это люблю, я это делаю, я хочу это отдать. Это я не хочу себе, ну вот, не надо путать любовь с вожделением. Поэтому не надо колебаться. Это он уговаривает этого. Счастливы те кшатри, которым неожиданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата. Трактуют как? Вот кшатри, воин, тренировался всю жизнь, и вот наконец-то война, а то бы я тут бандитом стал от скуки. Нет, это касается каждого. Это написано для всех, и для домохозяек тоже. И райские врата у тебя прямо тут и будут. Ты их просто за них не посражался. Сражаться надо, так что не стесняйтесь. Иногда это просто сказать правду. Мы стесняемся. Как бы кого не обидеть? А если не исполнишь свой религиозный долг, и не будешь сражаться, совершишь грех пренебрежением долгом. И таким образом потеряешь честь. Знаешь, что такое потерять честь? Тебя перестанут уважать, а тебя станут вытирать ножки. И будешь ты тряпка. И потом, и ты будешь это правительство, дотации, помогите, люди добрые, милиция. Нет. Кто-то, а вот надо в какое-то общество. Знаете, вот я хочу сказать, что вот эта лекция для индивидуалистов в таком. В хорошем смысле слова, ты отвечаешь за себя и ни на кого это вообще не перевариваешь. Знаете, был такой эксперимент, когда вот сейчас пошло такое вот общество преданных, а вот христиане, они как угли там вместе, вот не надо из нашего общества выходить, потому что один уголек там потухнет. Да вы видели святых, до кучи сбились, и вот они греют там друг друга. Нет, куда-то ушел один вот так вот, и все, и к нему туда вот ходят тысячами. Все перевернули. Групповуха не от Бога, я вам хочу сказать. Мы разные. Иногда мы составляем какой-то комплект, но мы не похожи друг на друга все равно. Есть такой эксперимент, который был в 1913 году. Какие-то наши соотечественники, но этот эксперимент опять был назван еврейским именем, потому что всегда что-то открывают, а потом кто-то его еще делает еще раз, обнародует. Но суть эксперимента в том, что, например, если один человек поднимает 100 килограмм штангу, допустим, да, то два человека такой же силы поднимут 200. Ну, так кажется, да? А сейчас говорится, нет, два человека поднимут, наверное, 250. Потому что синергия, когда два, там, это, там, и как синхронно, и все такое. А взяли и провели эксперимент, оказалось, ничего подобного. Два человека поднимут не 200 килограмм, а меньше, ну, скажем так, 180. А три человека не 300 поднимут килограмм, а вообще 150. И чем больше, тем слабее человек становится, оказывается. И проценты были, это был как рентгеновский эксперимент во Франции. Я, наверное, просто зачитаю, потому что все научно. Вот вам всякая синергия. Это, и сейчас все-таки стоит прочитать, почему? Потому что... Почему? Потому что сейчас, где же она? Ну где же оно? А, вот, нашел. Вот она. Эксперимент Рингельмана. Ну, Рингельмана. Хотя открыл не он. Эксперимент Рингельмана, он же эффект Рингельмана, был впервые описан в 1913 году, проведен в 1927 году французским профессором сельскохозяйственной инженерии Максимилианом Рингельманом. Данный эксперимент был проведен из любопытства, но выявил закономерность сокращения производительности людей в зависимости от увеличения количества людей в той группе, в которой они работают. Для эксперимента осуществлялась случайная подборка разного количества людей для выполнения определенной работы. В первом случае это было поднятие тяжести, во втором перетягивание каната. Один человек мог поднять максимально, например, тяжесть весом 50 кг. Следовательно, два должны были суметь поднять 100, так как результат должен быть прямо пропорционально возрасти. Но эффект был иным. Два человека смогли поднять лишь 93% от того веса, 100% которые могли поднять поодиночке. Когда группу людей увеличили до 8 человек, они подняли только 49% веса. В случае с перетягиванием каната эффект был тот же самый. Увеличение количества людей снижало процент эффективности. Можно сделать вывод, что когда мы рассчитываем только на свои силы, то к достижению результата прилагаем максимальные усилия. А когда работаем в группе, то нередко надеемся на кого-то другого. Проблема заключается в пассивности действий, причем эта пассивность больше социальная, нежели физическая. Одиночная работа вызывает в нас рефлекс добиться максимума от себя самих, а в групповой работе результат не так значим. Поэтому, если вам нужно сделать что-то очень важное, то лучше всего надеяться только на себя и не рассчитывать на помощь других людей. Ведь тогда вы выложитесь по полной и добьетесь. Значит ли это, что мы должны быть такими затворниками, одиночками, каждый там как ученый себе там в келье что-то, или там сам себе строишь? Начни, и Господь пришлет тебе помощников. Это правильное решение вопроса. Это касается проповеди, касается и, вообще все, что можно придумать. И другой подход, я соберу толпу, и мы начнем это делать. Это не Божья работа. И поскольку люди сами не хотят собраться и что-то делать, их начинают это агитировать, это все проекты начинались с одного человека. Вот возьмите, ну, например, я не знаю, Франциск Азизский, да, вот один ушел, потом к нему раз облепили его. Он что, рекламу давал? Нет. А что там было сладко там у него, да, что там? Крем-брюле? Нет, наоборот, там такой эскетизм. Почему к ним шли? Почему к Кардонежскому шли? Почему? Почему к Саровскому шли? Потому что когда заходили, в его атмосферу, уже было хорошо. Уже было так хорошо, что физиологическое хорошо даже рядом не стояло там. А было физически хорошо. Когда один купец приехал, по-моему, да, до Саровского, он говорит, что ты тут мерзнешь, вообще тут сырость такая как-то не очень. Ну, решил завернуть там, хлебушку ему подкинуть. Он говорит, ты что, ты действительно не понимаешь? Он говорит, ну я сейчас покажу, давай помолимся, чтобы ты почувствовал, что чувствую я. Мы думаем, что они там мучаются. Нет, нет. И вдруг он увидел, что деревья живые, вот эти все сосны, он даже стал различать, что они чуть не говорят. И первое, что он почувствовал, стало тепло и комфортно. О как! О как! Там не было. Или там Мунтян сейчас собирает стадион, потом о, как-то пара человек исцелилась. Это он собрал с мира по нитке, да, энергию этих же людей, веру этих же людей и дал. Это групповуха. И вот хоть режьте меня, но это не Святой Дух. Не Святой Дух. Святой сидит один. И говорит, Господь прощает тебе грехи. И человек исцеляется один. Он просто приводит в действие твоего Бога, который в тебе, который часть тебя. А те, кстати, которые поисцелялись, они потом на костыли снова становятся со временем. Изнутри у тебя уже все есть. Настоящий святой говорит, ты во мне не нуждаешься. Так, мы немножко... Чтобы мы тему не забыли, да, враги есть, враги, которые уводят нас, в общем, враги есть, перерыв, должны быть.